Кривошеев Юрий Владимирович, лекции по русской истории. Русские земли в XIV-XV веках. Усиление Москвы. Из ряда земель, на которые распалась к началу XIV века древнерусская Владимиро-Суздальская земля, самыми значительными стали Тверская, Московская и Суздальско-Нижегородская. Каждая из них могла в перспективе возглавить объединительный процесс. Наименьшие шансы имела последняя вследствие своего соседства с Ордой. Равные были у двух других. Исследователи уже давно пытаются раскрыть тайну возвышения Москвы. По этому поводу предлагались различные версии. Их можно коротко систематизировать. Географическая версия, предлагавшаяся еще Василием Осиповичем, предполагает, с одной стороны, выгодность географического положения Москвы как центра русских земель и как пункта, через который проходили торговые пути по рекам. С другой стороны, тот же Ключевский отмечал бедность природы и скудость почв, что толкало к расширению территории и в то же время позволяло выработать железный характер московитов. Согласно социальной версии, усиление Москвы произошло вследствие относительного спокойствия в сплоченной и сильной княжеской семье, в которой не было усобиц. Поэтому именно ей и предпочитало служить духовенство и боярство. Третья версия, политическая, исходит из констатации мудрости и дальновидности московских князей, то есть из их личных качеств. Трудно отдать предпочтение какой-то из этих версий или из предлагавшихся других. Видимо, основную роль сыграло сплетение различного рода обстоятельств. Возможно, в один из периодов на первый план выходили одни обстоятельства, в прочие периоды другие, и таким образом, сменяя друг друга или переплетаясь, они и создавали основу для так называемого возвышения Москвы. Рассмотрим этот процесс в конкретных его проявлениях. Московская земля становится самостоятельной при младшем сыне Александра Ярославича Невского Данииле Александровиче. Московская земля была одной из самых небольших территорий в тот период, но Даниилу Александровичу удалось ее расширить. Это случилось в самом конце его княжения. В 1301 году он отвоевал у Рязани Коломну, на следующий год присоединил выморочное Переяславское княжение. Таким образом, к Москве отходила большая и густонаселенная территория, что, безусловно, увеличило сразу же ее мощь. С вхождением в московскую землю при сыне Даниила Юрии Даниловича вся территория Москвы-реки оказалась в руках московского княжья. За 3 года она увеличилась почти вдвое. Юрий Данилович вступил в борьбу за великое княжение. Основными соперниками его были соседние тверские князья, которые в этот период владели ярлыком на Владимирское княжение. Последующие 2 столетия вражды наполнены кровавыми и драматическими событиями. Наговорами московских и тверских князей друг на друга в Орде, военными столкновениями, казнями и убийствами. После смерти Юрия Даниловича, убитого в Орде тверским князем Дмитрием Михайловичем Грозные Очи, московский стол переходит к очередному московскому князю Ивану Даниловичу Калите. Годы его княжения 1325-1340. Иван Данилович свое княжение начинает с подавления антиордынского восстания в Твери в 1327 году. За это он получает ярлык на великое княжение и становится главным сборщиком и доставщиком дани в Орду. Ему удается также присоединить путем купли ряд сел в других землях, а также установить свою власть посредством откупов над Угличем, Галичем и Белоозером. Его стали также поддерживать боярство и церковь. Митрополиты сделали Москву своим постоянным местопребыванием. В годы его княжения татары не подходили к московским владениям. «Бысть-Атоле», — заметил летописец, — «тишина велика по всей русской земле на 40 лет». Преследуя цели укрепления княжеской власти, Иван Калита сделал Москву самой сильной и богатой на Руси. Никто не решался оспаривать у него великое княжение. Усиление Москвы в перспективе привело к тому, что можно было вступать в открытую борьбу с Ордой. По душевной грамоте, то есть по грамоте о наследовании, завещанию, он передает московское княжение своему сыну Симеону Ивановичу Гордому. Симеон и его брат Иван Иванович Красный сумели продолжить политику отца, удержать приобретенное им. Свеча, зажженная Иваном Калитой, не погасла. Временно пошатнулось положение Москвы в связи с тем, что после смерти Ивана Красного великим князем стал его малолетний сын. Лишь через 3 года, благодаря усилиям митрополита Алексея и московских бояр, 12-летний Дмитрий получил ярлык. Тем не менее, ярлык приходилось еще не раз отвоевывать у нижегородских и особенно у тверских князей. Тверь поддерживали Литва и Орда, что обострило и растянуло противостояние с Москвой на 8 лет, с 1367 по 1375 годы. Грозными были походы на Русь, так называемые литовщины, их было 3, литовского князя Ольгерда, однако не принесшие ни Литве, ни Твери успеха. В 1375 году началась Московская Тверская война, в которой на стороне Москвы оказались Ярославская, Ростовская, Суздальская и даже Кашинская земли, а также Новгород. Тверской князь Михаил Александрович не смог долго оборонять Тверь и капитулировал. По заключенному договору Владимирский стол признавался вотчиной, то есть наследственным владением московских князей, а Михаил Тверской назывался теперь братом молодшим Дмитрия и просто братом удельного князя московской земли Владимира Андреевича Серпуховского. Таким образом, необходимо отметить, что теперь судьба Владимирского престола решалась уже не в Орде, а на Руси. Этому способствовало и ослабление Орды вследствие раздиравших ее усобиц и частых смен ханов. За двадцатилетие ордынской замятни великой на престоле сменилось около 20 ханов. Однако в середине 70-х годов XIV века узурпировавший власть на часть золотоордынской территории темник, то есть военачальник Мамай, сумел восстановить ордынскую мощь. Столкновение между Русью и Ордой стало неизбежным. Апофеозом этого столкновения, как известно, стала Куликовская битва. Однако битве на Куликовом поле предшествовали два крупных нападения монголо-татар на Русь. Так, в 1377 году русские отряды потерпели поражение на реке Пьяне. Следствием этого явилось взятие монголами Нижнего Новгорода, его разграбление и сожжение. На следующий год, возглавляемые лично князем Дмитрием, русские полки сумели отразить новое нашествие большого войска Мурзы-Бегича. Состоявшаяся битва на реке Важе в Рязанской земле показала подготовленность русского войска к сражениям с Ордой. В 1380 году, когда Мамай, собрав разноплеменное войско, в нем были, кстати говоря, и западноевропейские наемники, возможно, они составляли и ядро этого войска, Мамай двинулся на Русь. Под стягами Дмитрия собрались воины из большей части северо-восточной Руси. Войско московского князя включало не только дружины, но и народное ополчение. Как отмечает летописец, от начала бо такова сила русская не была. Дмитрий проявил себя талантливым и мужественным полководцем, приняв решение переправиться через Дон, и там принял бой. События, предшествовавшие Куликовской битве, прежде всего дипломатического характера, ход сражения на Куликовом поле и его итог достаточно хорошо известны. Вместе с тем необходимо указать, что существуют не до конца решенные вопросы относительно численности войска, подробностей и конкретностей битвы. Не дает историкам покоя и места, где состоялось само сражение. Значение Куликовской битвы трудно переоценить. Это была первая победа над главными силами Орды. Успех в сражении показал единственный путь к свержению монголо-татарской зависимости, который лежал в дальнейшем объединении русских земель, центром которого объективно становится Москва. Однако ордынская зависимость еще не была ликвидирована. После похода хана Тохтамыша в 1382 году была взята Москва и вновь наложена дань. Перед смертью Дмитрий Донской составил завещание, согласно которому передавал старшему сыну Василию Владимирский Великокняжеский престол как свою вотчину. Тем самым происходит слияние территории Владимирского и Московского княжений. Москва становилась главным городом Руси, спор Москвы и Твери был решен в пользу Москвы. Ее границы достигали на севере Новгорода, на востоке Нижнего Новгорода, а на юге доходили до Дикого поля. Итак, Дмитрию Ивановичу наследовал его сын Василий Дмитриевич. При нем была продолжена политика прежних московских князей, основными направлениями которой было присоединение новых земель и оборона внешних границ. Василию в 1392 году удалось присоединить Нижегородское княжение, а также Муромское и Тарусское. На рубеже 14-15 веков Русь вновь испытала нашествие восточных правителей. В 70-х годах XIV века усилился один из среднеазиатских властителей, известный под именем Тимур или Тамерлан. Это был наследник Чингисхана, один из потомственных чингизидов. Вскоре им были завоеваны Средняя Азия, Закавказье, кавказские народы. На рубеже 80-х-90-х годов XIV века он, разгромив Тохтамыша, подчиняет Золотую Орду. Тимур был жестоким и кровавым завоевателем. Именно в ходе войны с Золотой Ордой он появляется в пределах Руси. Преследуя Тохтамыша, в 1395 году Тамерлан доходит до небольшого городишка Елец и грабит его. Василий Дмитриевич, обеспокоенный такого рода известиями, выходит к нему навстречу с войском, но битва так и не состоялась. Тимур повернул назад. Причины этого не приводятся в источниках, но, видимо, в его завоевательные планы не входила война с Русью, тем более во время еще не закончившейся схватки с Ордой. В 1408 году неожиданный для московского князя поход на Русь совершил новый ордынский правитель, эмир Едигей. Его войска сожгли Нижний Новгород, Ростов, Дмитров, Серпухов, разорили села. Достигнув Москвы, Едигей все поплени и пусто сотвори, но сам город взять ему не удалось. Получив денежный выкуп, он ушел. Не менее динамично развивались и внутренние дела в московской земле в первой четверти XV века. Обычно эти события в историографии называются феодальной войной. При этом имеется в виду прежде всего династическая усобица среди князей и их военные столкновения. Однако при этом не принимается во внимание, что в военных действиях основную силу составляли широкие народные массы различных регионов Северо-Восточной Руси. Именно на них опирались князья, и без этой основы невозможно представить их успехи и неудачи. По принятому мнению, феодальная война или смута второй четверти XV века распадается на два этапа. Первый – 1425-1446 годы. Второй – 1447-1451 годы. Поводом для нее послужил династический конфликт между князьями Московского дома. После смерти Василия Дмитриевича претендентов на великокняжеский престол вследствие неясности в наследовании оказалось двое. Десятилетний сын Василий и младший брат московского князя, князь Звенигородский и Галицкий, Юрий Дмитриевич. Юрий отстаивал родовой принцип наследования от брата к брату, а Василий – семейный, от отца к сыну. Уже в первых столкновениях участвовали собранные Юрием на северных территориях войска. После первой неудачи в 1433 году Галицкие войска овладели Москвой, а Юрий стал великим князем. Но случилось непредвиденное. Не получив поддержки от московского населения и бояр, он вынужден был покинуть Москву. На следующий год он вновь завоевывает московское княжение, но через 2,5 месяца умирает. Однако теперь на арену выступают его сыновья Василий Косой, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный. Первый из них, находясь в Москве, объявляет себя наследником, но его не признают, как это ни парадоксально, 2 других брата. Они говорят: «Твоего княжения не хочет Бог, о нем нам не говорил наш отец, а, впрочем, мы тебя и сами не хотим». Юрьевичи предпочли видеть на престоле, как им казалось, слабейшего Василия Васильевича, своего двоюродного брата, но ошиблись. Война продолжилась, вовлекая все более и более широкие массы населения. Театр военных действий, кроме близких к Москве районов, охватывает Верхнюю Волгу и Поволжье с окраинными центрами – Вяткой, Вологдой, Устюгом, Костромой. Князь авантюрного склада Василий Косой переоценил свои силы и ухитрился растерять своих надежных союзников. Василию Васильевичу, наоборот, со временем удалось объединить князей гнезда Калиты. В решающей битве в мае 1436 года под Ростовом отряды Василия Косого были разбиты, а сам он схвачен и ослеплен. С начала 40-х годов новым противником московского князя становится Дмитрий Шемяка. В 1445 году, после набега на Русь казанского князя Улук Мухаммеда, Василий Васильевич попадает к нему в плен. Власть в Москве захватывает Шемяка. Однако Василий, пообещав выкуп татарам, возвращается в Москву с ярлыком на великое княжение. С ним приходят татары для получения откупа. Народ осуждает за это великого князя, чем и пользуется в полной мере Шемяка. Вновь в феврале 1446 года, утверждаясь в Москве. Василий был ослеплен, поклялся в том, что не будет претендовать на великий стол, и был сослан в Вологду простым удельным князем. Однако после этого общественное мнение отвернулось от Шемяки. Многие люди отступили от него. Через год Василий Васильевич Темный, с которого была снята клятва, выехал в Москву. В 1450 году войска Василия Васильевича Темного под Галичем нанесли решающее поражение Дмитрию Шемяке, который бежит в Новгород, где и умирает в 1453 году, скорее всего, будучи отравленным. С поражением галицких князей начинается более интенсивное складывание центральной власти, хотя традиции народовластия прежних веков не умрут не только в конце XV века, но и в XVI. В XVI веке они будут реализованы при проведении реформ местной и центральной власти.